Благодарны Тебе, Господь Иисус, за драгоценный Дух Святой. Мы благодарны Тебе за то, что Духом Твоим Ты поможешь каждому из нас понимать и принимать несравненно больше. Мы верим и принимаем, Иисус, что прямо сейчас Духом Твоим Ты поможешь каждому из нас слышать голос Твой, следовать за Тобой, и как Ты сказал, что Дух Святой от Твоего возьмет и возвестит нам. Мы принимаем с благодарением, что Ты будешь служить нам Духом Твоим, проливая свет на всякую тьму, и всякая тьма во всякой форме ее проявления доставит каждого слушающего прямо сейчас во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь Иисус, за то, что помазание Духа премудрости и откровения да пребудет на каждом слушающем. И прямо сейчас Дух премудрости и откровения да сокрушает всякую твердыню тьмы. И душевно слепые да получают свое прозрение. Измученные да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Господь Иисус, мы Твои подданные, мы хотим быть эффективными. Мы хотим быть плодовитыми. Мы хотим приносить много плода в Царстве Твоем, утверждая Царство Твое в нашей жизни и в нашем окружении. Во имя Иисуса. Господь Иисус, мы желаем познавать славу Твою и возрастать в познании славы Твоей. И мы просим Тебя Духом Твоим, направляй и веди нас. Помоги нам слышать. Помоги нам следовать за Тобой и принимать и понимать несравненно больше. Мы верим, что невозможно человеку, возможно Богу. И мы принимаем на основании Слова Твоего, что мы будем научены Тобой, наставлены Тобой. И Ты, начавши в нас уже доброе дело Духом Твоим, совершишь его. Спасибо Тебе за Твое помазание, которое прямо сейчас да пребывает с каждым слушающим. Прямо сейчас. Помазывая ум и делая способными понимать и принимать несравненно больше. Спасибо Тебе за драгоценный Дух Святой. Спасибо Тебе, мы принимаем, мы благословляем, мы благодарим Тебя за служение Твоего Духа каждому из нас лично. И мы верим и ожидаем, что мы не останемся прежними во имя Иисуса. Я прошу, Господь Иисус, помажь меня служить Твоему наследию, чтобы все, что Ты хочешь сказать и сделать, было сказано и было сделано во всей полноте. Я принимаю помазание для этого урока и благодарю Тебя за то, что Дух Твой будет животворить прямо сейчас, проливая свет прямо сейчас на всякую тьму во имя Иисуса. Мы верим и ожидаем, Иисус, что мы не останемся прежними. И мы благодарим Тебя за то, что Ты помогаешь каждому из нас иметь откровение о послушании Тебе. Спасибо Тебе за то, что Дух Твой открывает это нам прямо сейчас. Дух Твой проливает свет на это прямо сейчас. И мы ожидаем, что мы не останемся прежними. Мы ожидаем, что мы не останемся прежними. Помазание Твоего Духа снимет всякое бремя, всякое ярмо, прольет свет на всякую тьму. Мы ожидаем это и благодарим Тебя, Господь Иисус, за то, что каждый слушающий этот урок будет во свете Твоем, и свет Твой уберет всякую тьму. Во имя Иисуса мы ожидаем, мы верим и принимаем это в согласии прямо сейчас во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу. Хорошо. Итак, по счету у нас с вами уже четвертый урок. И с сегодняшнего урока мы начинаем рассматривать, я считаю, очень реформационную часть в изучении послушания Господу. Давайте я кое-что обозначу. Сам класс слава – это есть послание послушания Господа. И в самом начале, когда мы рассматривали первый урок, мы обозначили, почему послушание на сегодняшний день является не просто как предложением от Бога, а первое, что было утрачено в Эдемском саду, это послушание. Конечно, чаще всего мы рассматриваем это просто как форму греха. На самом деле, послушание – это то, на чем строит Иисус. Послушание – это то, на чем строит сатана. Каждый человек всегда кому-то послушен. И Дух Божий хочет, чтобы мы научились быть послушными Иисусу. Я понимаю, что для нашего ума слово «послушание» оно немножко сложное. Мы тоже с вами говорили на одном из уроков, что один из парадоксов, который существует на этой земле, как в отношении неверующих, так и в отношении верующих, что никто не хочет постоянно и причем свободно быть послушным Господу. И мы говорили о важности смирения. Потому что смирение – это как раз и есть тот путь, посредством которого достигается послушание. То есть мы обозначили с вами уже те простые истины и мудрость, которые формируют представление о послушании Господу. И я верю, что вот именно послушание в той форме, которой оно будет вам открываться, оно и прольет свет, что какими бы знаниями вы ни обладали, какой бы опыт вы ни имели в чем-либо, в применении веры или в других дисциплинах, если вы не умеете и не знаете, как быть послушным, то все это может приносить или умножать в вашей жизни то, что будет приводить вас к непослушанию. И сегодня у нас как раз начинается первый урок, который откроет одну из мудростей в отношении послушания в применении духовного закона. Поэтому постарайтесь быть внимательны. Я напомню некоторые основные моменты из прошлого третьего урока, где мы рассматривали послушание Господа Иисуса непосредственно Отцу. Я отмечу некоторые моменты, которые помогут нам в сегодняшнем уроке. Первый момент. Это мы рассматривали в третьем уроке. Вам не обязательно это записывать. Все это есть в третьем уроке. Первый момент. Что бы ни происходило вокруг, не торопитесь в послушании своей душе. Одна из особенностей нашей души или нашего ума, или ее содержимого, что как только что-то происходит вокруг, из ума сразу приходит реакция или разнообразные предложения, то, как вам действовать в этой ситуации. И мы, рассматривая послушание Иисуса Отцу, мы как раз и пришли к такому заключению, что бы ни происходило вокруг, не торопитесь в послушании своей душе. Первое и последнее слово должно быть за Духом Божиим. Дух Божий находится в вашем духе. И он намного ближе к вашему духу, чем даже ваш собственный ум. Поэтому здесь момент научиться различать голос Духа Святого из множества потоков информации от наших органов чувств, так и от ума. Следующий момент, что я хочу отметить, когда Иисус пришел в этот бесславный мир, он не учился жить в нем. Это одна из серьезных ошибок, которые совершили мы. Но мы совершили ее по невежеству своему. Но это невежество не сильно было устранено и после покаяния, потому что после покаяния мы продолжали учиться жить в мире сем. Иисус, придя в этот мир, он не учился жить в нем по его правилам. Все, что он говорил и делал, насаждало и утверждало истинный мир для человека, царство Бога Отца. Когда Дух Божий показал мне, я действительно думаю, что находясь на этой земле, вы должны что-то утверждать и насаждать. И единственное, что каждому из нас сказано утверждать и насаждать, это царство Иисуса. Поэтому каждый из нас может для себя сделать небольшое заключение. Чье царство я утверждаю и насаждаю? То ли царство, которое предлагает мне мой ум в моей жизни и в моем окружении, то ли все-таки царство Господа Иисуса. Если царство Господа Иисуса, то почему Он не Господь в моей жизни и не господствует так, как это доступно? И потихонечку в таком рассуждении, в таком диалоге даже с самим собой Дух Святой начнет высвечивать разные стороны, показывая вам, чье царство вы в действительности насаждаете. Иисус, придя на эту землю, Он абсолютно не учился жить в проклятом мире. Он говорит, я пришел для того, чтобы утверждать истину. Поэтому он утверждал истинное царство. Хорошо, следующий момент, который я хочу отметить, и мы уже будем переходить к сегодняшнему уроку, что послушание Господу не внимает всему подряд. Послушание Господу не внимает всему подряд. Оно внимает тому, кому оно послушно. Послушание Господу не внимает всему подряд. Слышите? Не внимает всему. Оно внимает тому, кому оно послушно. Кому оно послушно? Кому послушно послушание Господу? Духу Господню. Значит, кому и куда надо внимать? Надо внимать Дух. Ваш ум при этом будет очень активен. Очень активен. Одна из особенностей нашего ума, он всегда активен. Даже ночью сны говорят об активности вашего ума. Я отметил некоторые основные моменты, как повторение с третьего урока. Сегодня мы переходим к наш четвертый урок, и мы начинаем рассматривать уже реформационные темы или вопросы, которые формируют правильное представление в отношении послушания Господу Иисусу. Я хочу заложить небольшое основание, сформировать у вас, во-первых, представление немножко или напомнить кому-то немножко о духовном мире. Проверьте мобильный, выключили, вы перевели, чтобы вас ничего не отвлекало, потому что сегодняшняя тема, она требует нашего особенного внимания. Напоминаю также вам, что все, что я говорю, оно записывается как аудио, так и видео, поэтому вам нет необходимости это все фиксировать, конспектировать, это все сделает бумага, и это все сделает видео и аудио. Ваша часть, если вам приходит какое-то откровение, вы взяли его и зафиксировали. Вам не обязательно записывать места из Писания, все это есть в конспекте. Вам обязательно записывать только то, что Дух Святой скажет вам в вашем духе. Вы сделали себе какую-то пометку, записали, это то, что для вас важно. Все остальное не отвлекайтесь. Позвольте Духу Святому настолько группировать ваше внимание, чтобы через откровение от Святого Духа вы не вышли отсюда прежним. Поэтому сейчас будьте внимательны, я сформирую небольшое представление о сфере Духа или напомню вам, что это за сфера. Вот что я хочу отметить. Духовная сфера является первичной. Для многих из вас это не является новостью. Вы помните, возможно, из каких-то материалов, а возможно, уже и для себя имеете откровение. Поэтому духовная сфера является первичной для всего, что стало или станет очевидным, или проявится в естественном физическом мире. То есть именно в сфере духа происходят определенные процессы в целом, через которые формируется то, что потом станет очевидным в естественном физическом мире. Поэтому сфера духа – это сфера формирования, это сфера, в которой формируется что? То, что потом станет очевидно в естественном физическом мире. Потому естественная физическая сфера – это сфера проявлений. Сфера духа – это сфера формирования. Сфера физическая и естественная – это сфера проявлений. Значит, кто обладает знаниями, как формировать что-либо в сфере духа, то ты господин в естественном физическом мире. Писание говорит, из невидимого происходит видимое. Если вы знаете, откуда берется видимое, то вы знаете, как на него влиять и как его формировать. Ловите сам ход мысли. Потому мы, как духовное творение, через Дух Святой, посредством Его участия, Его влияния, Его мудрости, имеем доступ к разумению сферы Духа. А если вы имеете доступ к разумению сферы Духа, то вы не во тьме. А если вы не во тьме, то вы имеете возможность влиять на сферу плоти. И не жить фактами, потому что факты – это, знаете, конечный результат. Сколько бы вы ни пытались анализировать факты, вы никогда не сможете их изменять, если вы не знаете, как действовать в сфере духа. Сфера духа – это первичная сфера. Из невидимого происходит видимо. А вы сотворены по образу и подобию Божьему, чтобы именно из сферы духа творить сферу плоти. Я напоминаю лишь некоторые важные детальки, которые важны для сегодняшней темы. О чем это нам говорит? Что естественные физические законы, а в сфере физического мира действуют естественные физические законы, есть зеркальное отображение духовных законов, потому что духовное остается все равно первичным. А также все естественные физические законы во власти и под влиянием духовных законов. Даже после того, как человек согрешил, он не перестал быть духом, и не перестал быть во власти и под влиянием естественных физических законов. Грех не отменил вертикаль принадлежности и подчинения в сфере духа. Духовное во власти духовного мира. Физическое во власти физического мира. Это всегда остается, это неизменно. Ваш дух во власти духовных законов, ваше тело во власти физических законов. Но из невидимого, из духовного формируется видимо. Один из духовных законов, который мы будем сегодня отмечать, это духовный закон, в отношении которого, как ни удивительно, но сатане удалось сформировать самые искаженные представления. И на сегодняшний день в отношении этого закона, как и вокруг этого закона, формируют самое большое разнообразие разных теорий, представлений и искажений. И как ни печально, именно дети Божии стали инициаторами множества из них. Это духовный закон сеяния жатвы. Сегодня мы именно этот закон затронем. Мы не будем его детально изучать. Для этого у нас есть класс духовного закона сеяния жатвы, где мы детально представляем этот материал. Сегодня мы будем рассматривать именно его в аспекте послушания Господу. Но сейчас я еще пока формирую небольшое представление о нем. Один из интересных моментов, который я заметил в отношении духовного закона сеяния жатвы, что сами верующие в отношении его сформировали, знаете, или оказали себе ведмежью услугу. В основном о духовном законе сеяния жатвы говорится при сборе семян, в данном случае финансовых семян. И не ведая того, используя или говоря о нем только при сборе семян, финансовых семян, сформировали твердыню. Какую твердыню? Когда говорится слово или слова, духовный закон сеяния жатвы, по причине того, что его используют и говорят о нем только при сборе семян финансовых, то когда вспоминается это слово, духовный закон сеяния жатвы, у верующего автоматически в уме поднимается вопрос только денег. Поэтому мне, допустим, даже не обязательно говорить деньги или сбор семян финансовых. Я могу сказать закон сеяния жатвы, и вы автоматически посунете руку в карман. Потому что в уме уже сформирована эта твердыня, которую сформировали сами верующие, говоря о духовном законе сеяния жатвы только при сборе финансовых семян. И это серьезное достижение сатаны, но не детей Божьих. Послушайте внимательно. Духовный закон сеяния жатвы. Это духовный закон, который утвердил Бог, и во власти которого любой вид семян, как духовных, так и физических. Как духовных, так и физических. Все слова, все поступки – это семена, которые производят по роду своему. И если вы не знаете духовный закон сеяния жатвы или думаете о нем только исходя из только финансового семени, вы очень оборованы. Во власти этого закона находится любой вид семян, как духовных, так и физических. Нельзя этот закон рассматривать только в сфере финансов. Этот закон, во власти которого находится любой вид семян. Я хочу вас кое-что или даже обрадовать. На этой земле все через семя начинает быть. И если ваше отношение, отношение духовного закона сеяния жатвы, обращено только в сфере финансов, все остальные аспекты, которые также достигаются через сеяние, будут просто вами рассматриваться как-то по-другому. И, естественно, в этой тьме невежества сатана будет достигать огромного успеха. То есть он будет провоцировать вас через обстоятельства сеять семя, а вы того даже не ведаете. Подводя вас к жатве, и вы того тоже не ведаете. И, естественно, будет даваться какое-то разумение, почему это происходит. И чаще всего прячущее истинный источник происходящего. Я эти все моменты обозначаю, потому что я наблюдаю за это, как за детьми Божьими в этом плане. И постоянно удивлен, почему снова и снова, не удается эту вещь, скажем так, не то что вещь, это невежество оставлять, и через разные религиозные представления контролировать. Хорошо. Когда Иисус учил о том, как и используя, что действует Бог, и посредством чего дается или предоставляется ему возможность царствовать в жизни рожденного свыше, так же, как взаимодействовать с ним, с Богом в его царстве, он говорил слушателям именно о духовном законе сеяния и жатвы. Притча о сеятеле удивительна сама по себе. Я называю притчу о сеятеле духовными очками. Еще раз. Притча о сеятеле – это духовные очки. Объясняю почему. Иисус не раз в период своего земного служения слышал, как в отношении Бога говорилось то, чего Бог не делал и не делает. С Богом связывали все, что во многом исходит даже от сатаны. Ну, все плохое и хорошее связывали только с Богом. Иисус, видя это и понимая, что надо пролить свет, он сказал: «Дорогие мои, определитесь для себя, от Бога исходит добро или зло? Не может дерево доброе приносить плоды худые, и худое дерево не может приносить плоды добрые. Вы определитесь для себя, Бог есть свет или он есть тьма? Определитесь для себя». Но чтобы было более детально и понятно, Иисус представил притчу о сеятеле, который снял занавес духовного мира. То есть духовный мир был сокрыт от них. Поэтому Иисус дал им учение, через которое снял занавес душевного заблуждения, душевной тьмы. В этой притче он представил, как и используя что действует Бог и какие цели он преследует. В этой притче он представил, как и используя что действует сатана и какие цели он преследует. И вот что удивительно. Как Царство Божие или то, как и что использует Бог, действует посредством и по правилам духовного закона сеяния жатвы, так оказывается и в царстве тьмы все не берется откуда попало, потому что сну часто представляют как беззаконник, беспредельщик, делающим все, что попало. Нет, оказывается, в царстве тьмы так же само все подчиняется духовному закону сеяния жатвы. И это неудивительно, потому что сатана не творческая личность. Даже при том, что он отступил от Божьего плана, он остался во власти духовного закона сеяния и жатвы. Поэтому для того, чтобы производить что-то в жизни рожденных свыше, через обстоятельства он буквально навязывает их или им что-то сказать и что-то сделать, что идет вразрез с волей Божией, но при этом является семенем, которое произведет по роду своему, а именно то, что угодно сатане. Поэтому он провокатор. Он через обстоятельства вынуждает человека сказать или сделать то, что мы называем впоследствии проклятием. Но без вашего участия сатана в вашей жизни ничего не может сделать, потому что власть сеять семя на этой земле дана только человеку, как духовное семя, так и физическое. То есть я к чему вас подвожу? Что духовный закон сеяния и жатвы – это закон, по правилам которого действует весь духовный мир. Я верю, что если бы каждый рожденный свыше понял эту простую истину, то перестали бы говорить многие вещи или спрашивать многие вещи, которые на сегодняшний день просто парадоксально существуют. Знаете, вообще у человека, у которого есть грядка, никогда не существует вопросов, откуда у него на грядке выросла редиска. Он понимает, что если на грядке выросла редиска, то то ли он, то ли кто-то посадил, то ли ветром занесло, но так или иначе она была посажена. Это только, может быть, дети Божьи подойдут на грядке, выросла редиска. Интересно, откуда она здесь взялась? Что здесь интересного, может, и так понятно? Она была посажена, и она выросла. Интересно, откуда в моей жизни это взялось? Редиска. Вот что можно сказать на тебя. Ну, как это, что за вопрос? Что в твоей жизни произошло? То-то, то-то, то-то. Это событие? Да. Это событие можно назвать урожаем? Не знаю. Так вот, каждое событие – это урожай с прежде посеянного семени. Если вы знаете название события, то каждое семя от начала говорит, что будет в конце. То вы уже знаете, какое семя было посеяно. Проанализируйте события, от события придите к названию семени, а потом проанализируйте, откуда это семя могло появиться в вашей жизни. И вы теперь знаете, в чем вам надо покаяться. Тоже хорошо. Я вам показываю эти простые вещи, потому что духовный мир – это не мир непредсказуемости. Пути Господни неисповедимы, но духовный мир ясен. Потому что Бог через Сына Своего открыл нам правила в духовном мире или правила духовного закона сеяния и жатвы. Я прочитаю некоторые моменты, которые отображают, что духовный мир, там не происходит все само по себе, потому что вот просто так произошло. Нет. Луки, 13 глава, 18-19 стих. Он же сказал, чему уподобим Царствие Божие? Или чему уподоблю его? Оно подобно зерну горчичному, который, взяв человек, посеял. Царствие Божие подобно тому. Слышите? Или в духовном мире все происходит по следующему правилу. Оно подобно или все через семя начинает быть. Марка 4:26. И сказал, Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю. Марка 4:30-31. И сказал, чему уподоблю Царствие Божие, или какую притчу изобразим ему? Оно как зерно горчичное, которое когда сеется в землю. Я не буду читать все, но для меня, допустим, на сегодняшний день остается удивительно, почему дети Божии думает, что в отношениях с Богом можно действовать абсолютно без семени. Но каждое Божье обетование является семенем, которое от начала возвещает то, что будет в конце. Даже рождение свыше не произошло без семени, потому что рожденные не от тленного семени, но от нетленного. Но заметьте, как интересно получается, что в царствование Бога мы вошли через его семя, которое мы называем Евангелие, радостная весть. Но войдя в его царствие, детям Божьим кажется, что жить в нем уже надо по другим правилам. Нет, как вы туда зашли, посредством чего вы туда зашли, посредством того там и жить. Каждое Божье обетование вообще является радостной вестью или Евангелием. Каждое Божье обетование от начала говорит то, что доступно в конце. Другое дело, отношение к этому не представлено в свете духовного закона сеяния и жатвы. Поэтому упускается связи, упускается последовательность. Но в духовном мире оно есть, было и будет. И вот что особенно мне хочется отметить в отношении духовного закона сеяния и жатвы. Он нелицеприятен. Это еще одна очень печальная сторона, нерадостная сторона в отношении верующих. Потому что верующие думают, что если они дети Божьи, то на них это не распространяется. Нет, на вас распространяется все, потому что духовный закон сеяния жатвы нелицеприятен. Что посеет человек, то и пожнет. Посеете проклятие, пожнете проклятие. Но я дитя Божие, я под благодатью. Значит, у тебя стократный урожай придет раньше, чем может быть даже у неверующего. Потому что время начаться суду с дома Божьего. Я могу сказать такой стих вам. Духовный закон сеяния жатвы нелицеприятный. Он работает для всех. Я хочу вам сказать, всегда, даже когда в него не верят и даже когда о нем не знают. Духовный закон сеяния и жатвы, он фактически не нуждается в том, чтобы его доказывали или кого-то пытались убедить. В свое время у меня была такая мысль, о, детям Божьим надо достучаться по поводу этого закона. А Дух Божий меня остановил, не надо. Не ты его утверждал и не тебе его насаждать. И я понял, что этот закон не нуждается в том, чтобы его доказывали. Он нуждается в том, чтобы его изучили и применяли по его правилам. Все. Больше он ни в чем не нуждается. Он не нуждается в ваших молитвах, не нуждается в ваших постах. Это закон. Кто из вас постился или молился о том, чтобы закон электричества в этой аудитории сейчас работал? А сколько вы поститесь и молитесь, чтобы закон гравитации или земного тяготения работал? Я могу привести вам много примеров с того, что вы палец о палец не ударили, и оно работает. И оно работает. И это очень важный момент. Опять-таки, верующие не очень серьезно относятся к этому вопросу. Но я могу вам сказать, что закон гравитации, который действует для верующих и для неверующих, так же, как и закон электричества, и я не буду перечислять все остальные, это яркое проявление Божьей благодати. Для всех работает. Для всех. Но я могу вам сказать, для всех по-разному. А знаете почему? Потому что все по-разному этим пользуются. Оказывается, и благодать сама по себе – это не то, что проявляется для всех одинаково. Брат Олег, вы что-то здесь напутали. Нет, я не напутал. Я вас потихонечку готовлю к тому, о чем мы будем сегодня говорить. Это даже еще не сегодняшний материал. Хорошо, теперь я прочитаю вам правило, представленное Иисусом. А в этом правиле представлены правила того, как действует или по каким правилам действует духовный закон сеяния и жатвы. Читаю вам это правило из Марка 4 глава, с 26 по 29 стих. «И сказал, Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собой производит, сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва». Я сейчас не буду давать комментарии этому правилу, но если вы хотите, вы можете послушать уроки по теме «Духовный закон сеяния и жатвы», и там это детально объясняется, как работает это правило в «Духовном законе сеяния и жатвы». Мы же отметим некоторые основные моменты из того, что мы уже сказали. Первое. Автором «Духовного закона сеяния и жатвы» является Бог. Вы скажете, ну и что? Если является Бог, значит, Он отвечает за Его работу. Он утвердил этот закон, Он отвечает за Его работу. Он утвердил этот закон и подчинил все этому закону. Именно Бог подчинил все творение этому закону. Это второй момент, который как в духовном, так и в естественном физическом мире. И третье, никто из творений не может отменить или дополнить этот закон. Никто. Он есть, он будет, и он будет продолжать действовать. Верят в него или не верят, не играет никакой роли, потому что его утвердил Бог. Я хочу дать вам неполный перечень той цели или той цели, которая преследует этот закон. Опять-таки, не все им пользуются с этой целью, но так иначе он действует и способен это производить. Даю перечень. Духовный закон – это сверхъестественный господствующий закон сфер. То есть, если вы хотите господствовать в сфере физической, вам придется использовать этот закон, если вы хотите. Следующее – это закон Царствия Божьим. В Царствии Божьем само по себе ничего не происходит. Все происходит посредством семени. Бог, дающий семя сеющему, подаст и обилие посеянному. Бог же силен. Бог же силен обогатить вас всякой благодатью. В какой благодати вам иметь успех – это ваш выбор. Следующее. Духовный закон, мы говорим о сеянии жатве, это закон перемещения из сферы духа в естественную физическую сферу. Духовный закон сеяния жатвы – это закон умножения при участии Бога. Духовный закон сеяния жатвы – это закон перехода на новый уровень в естественном физическом мире. Духовный закон сеяния жатвы – это закон принятия от Бога по его богатству. Духовный закон сеяния жатвы – это закон господства человека в естественном физическом мире. Духовный закон – это закон формирования событий в естественном физическом мире. То есть я перечислил короткий список того, что доступно посредством духовного закона сеяния и жатвы. Фактически я вас просто коротко ознакомил с некоторыми основными моментами. А сейчас мы переходим непосредственно того, как духовный закон сеяния и жатвы связан с послушанием Господу Иисусу. Вы скажете, такое может быть. Но сегодня вы послушайте, я верю, что вам будет очень интересно. Во всяком случае, мне было интересно, когда в свое время Дух Божий открывал мне эту сторону. А теперь, помня некоторые моменты, связанные с духовным законом сеяния и жатвы, немножко поговорим о естественном физическом законе, известном как вам как закон электричества. Скажите, что такое свет, исходящий от электролампочки? Я дам вам три ответа. А вы выберите один из них. Первый ответ. Это закон электричества. Еще раз вопрос задам. Что такое свет, исходящий от электролампочки? Ответ первый. Это закон электричества. Это результат действия закона электричества. Или это просто сияние? Это результат. То есть, смотрите, есть закон и правила, по которым он действует. И есть тот результат, который он производит. То есть, скажите, важен закон или важен результат? Результат. А закон – это просто Божий инструмент или то, что Богом дано, чтобы вы могли достигать какой-то результат. То есть, когда вы покупаете грабли, вы не покупаете ради самих граблей. Вы покупаете ради результата, который они производят. Сами грабли не представляют никакой ценности, если они не производят результат, нужный вам. И если вам уже нужен другой результат, покупайте другие инструменты. Смотрите, как хорошо. Если вам нужен результат спиленная ветка, вы покупаете пилу. То есть результат определяет, какой вам нужен инструмент. Вот духовный закон сеяния и жатвы – это духовный закон. Закон электричества – это закон, который тоже производит какой-то результат. Это результат. Поэтому мы с вами уже определились, что свет, который производит духовный закон, это результат. А все, что необходимо человеку, это не нарушать правила закона электричества и использовать соответствующие электроприборы. И закон будет производить желаемый результат – свет. Теперь следующий вопрос. Кому послушен человек при использовании закона электричества? Правилам закона? Или Богу, как своему Творцу, утвердившему закон. Смотрите, как я вас сразу раз. Еще раз вопрос. Кому послушен человек, использующий закон электричества? Правилам закона? Или Богу, как своему Творцу, утвердившему этот закон? Правилам закона. Он послушен правилам закона. Тогда следующий вопрос. Когда человек использует закон электричества и получает в результате свет, может ли человек в момент использования закона быть непослушным непосредственно Богу своему Творцу? Смотрите, вы уже получаете откровение. А значит, о чем это говорит? Что послушание человека правилам закона электричества и результат, полученный свет, не является показателем послушания Господу. Кстати, брат Олег, это и так логично. Подождите. Перейдем к следующему физическому закону. Закону земного тяготения. Скажите, закон земного тяготения работает только для послушных Богу или для всех, кто действует по его правилам? Для всех, кто действует по его правилам. То есть закон земного тяготения нелицеприятен, как и любой Богом утвержденный закон. В физическом мире все известные законы действуют всегда, когда человек применяет их по их правилам. И мы говорили с вами в отношении закона электричества, что когда вы получаете результат от закона электричества, а это касается всех физических законов, это не говорит о том, что вы послушны Господу. Результаты не говорят. А теперь слушайте внимательно. Особенность любого Богом утвержденного физического закона, что они нелицеприятны и работают для всех, кто их применяет по их правилам. Для всех, кто применяет по их правилам. Читаю вам из Матфея 5 глава 45 стих. Повелевает солнцу, Бог повелевает солнцу своему всходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. О чем это нам говорит? Внимание! Успех в физическом мире через применение физических законов не говорит о послушании Господу. Успех в физическом мире через применение физических законов не говорит о послушании Господу. Бог утвердил, слушайте внимательно, Бог утвердил как для физического, так и для духовного мира ряд нелицеприятных законов, как постоянное выражение своей благодати. Эти законы работают всегда и для всех. Есть ряд законов, которые работают всегда и для всех. Ну, я еще раз как бы обозначу, чтобы вам проще было понятно. Закон земного тяготения, он работает всегда? Он работает для всех? Он работает всегда и для всех, даже когда вы спите. Вы всегда во власти и влиянии этого закона. Так вот, над этим законом есть еще главенствующий закон. Это закон сеяния и жатвы. Духовный закон сеяния и жатвы является главенствующим или господствующим духовным законом над всеми духовными и естественными физическими законами. Потому что именно этот закон влияет на процессы формирования и действия всех последующих законов. Возможно, вы сейчас как бы сразу не схватываете этот момент, но я верю, что по ходу как того, как вы будете слушать материал, вы поймете, что именно этот закон, духовный закон сеяния и жатвы, является закон, который оказывает влияние, который оказывает господство, который формирует. Ну, я не буду сейчас давать перечень всех влияний и действий этого закона. Итак, духовный закон сеяния и жатвы работает как для верующих, так и не для верующих. Причем всегда и везде. Всегда и везде. Мы же будем говорить о работе этого закона только в жизни рожденных свыше. А теперь мы подходим уже ближе к изучаемому нам материалу. Всем известно, или в большинстве случаев известно определение слова «иллюзия». Я дам определение слова «иллюзия» такое, как оно дается в толковых словарях. Заблуждение или искаженное восприятие фактов. А теперь возвращаемся к нашему благословенному уму. Ум, рожденного свыше, пока еще имея в себе, скажем так, остатки мудрости земной, душевной, бесовской, по причине еще недостаточного обновления через мудрость земную, представляет, слушайте внимательно, представляет рожденному свыше результаты применения духовного закона сеяния и жатвы, а именно полученный урожай, как показатель его послушания Господу. Давайте еще раз повторю, очень не торопясь. Ум рожденного свыше по причине еще недостаточного обновления через мудрость земную представляет рожденному свыше результаты применения духовного закона сеяния жатвы, а именно полученный урожай, как показатель его послушания Господу. То есть вы сеете финансовое семя на основании Божьего обетования. Спустя какое-то время вы получаете урожай на основании этого обетования. И ваш ум представляет урожай не как послушание закону, как послушание Господу. Услышьте меня. Это развеет многие влияния ума, я сейчас не буду. Это называется иллюзия, просто иллюзия, если иллюзионист. Это который заводит людей в заблуждение, используя механизмы работы ума. То есть иллюзионисты, они просто используют физическое восприятие ума. Все. На органах чувств. То есть ваш ум пока еще недостаточно обновленный. Когда вы получаете результат, урожай, он это представляет вам как результат не вашего послушания закону, а вашего послушания непосредственно Господу. И при этом ваш ум еще выдвигает такие представления. Заметь, ты же собрал не 30 и 60, 100, то есть 60, а 100-кратный урожай. Если бы ты был непослушный Господу, ты бы такой урожай не собрал. Как ни удивительно, но ум именно такую позицию занимает. Ум представляет урожай или жатву как послушание Господу, а не послушание закону. Возникает вопрос, урожай – это послушание кому?
Закону.
Но никак не Господу. А ум представляет это как послушание Господу. И добавляет, но Бог же восполнил мою нужду. Но Бог же дал мне урожай спасения. Значит, я послушен Богу. Послушайте меня внимательно. Если что-то из того, что вы узнали в Писании и применили, работает, это не говорит о том, что вы послушны непосредственно Господу. Это говорит о том, что оно работает. Вот и все. Возможно, как бы сейчас это еще не сильно проливает свет, но когда вы поймете, что многое из того, что вы делаете, и оно приносит результат, многое из того, что вы делаете, вообще не говорит о послушании. Вообще никакого отношения к послушанию не имеет. Но тем не менее ваш ум во многом представляет это как послушание, а значит само по себе послушание у вас, возможно, вообще отсутствует. Но вы для того и пришли, наверное, чтобы научиться быть послушным Господу, независимо ни от чего, что происходит в данном случае, из того, что вы знаете. Это говорит о том, что вы стали исполнителем того, что записано в Писании. Но непосредственное послушание Господу – это что-то другое. Это то, о чем вы и узнаете. Стократный урожай при применении духовного закона сеяния и жатвы – не показатель послушания Господу Иисусу. Он – результат послушания правилам духовного закона. Я это говорю, потому что я имею стократный урожай. Пусть я его еще имею не всегда, но я стремлюсь. И когда я стал получать первый, второй, еще стократный урожай, в моей голове был момент иллюзии. Поэтому я так смело об этом говорю. Я переживал эту иллюзию. Я знаю, что это за иллюзия. О, вы довольны собой? О, да, спасибо тебе, Господь. И голова говорит вам, что вы им послушны Господу. Но слава Богу за Дух Святой, который пролил свет на эту тьму и наставил меня на всякую истину. Что в очередной раз, когда я молился, в очередной раз, когда я исповедовал слово веры в отношении стократного урожая и благодарил Господа за то, что урожай приходит в мою жизнь, и не ведая того, представлял в этом мое послушание и взаимодействие с Господом Иисусом, Дух Святой сказал просто эту фразу. Стократный урожай – не показатель послушания. Пришедший в себя, знаете, как в Библии написано. Я понял, да. Я знаю, когда это от Духа Святого. Поэтому все, что я мог сделать, это сразу сесть и писать. потому что пролился свет на тьму. Я был наставлен на истину, и мое отношение ко всем формам урожая в одно мгновение изменилось. И знаете, тогда у меня возник сразу вопрос следующий. А в чем же тогда послушание? Так пошло исследование, поймите. Я вам сейчас только этот пункт беру. Поверьте, там будет много пунктов, которые вы будете слышать здесь. Будьте внимательны еще раз. Стократный урожай при применении духовного закона сеяния и жатвы не показатель послушания Господу Иисусу. Он результат и показатель послушания правилам духовного закона. Стократный урожай или 60-кратный, любой урожай, показатель работы нелицеприятного духовного закона, а также записанного в Слове Божьем, а также верности Бога своим обетованиям. Это показатель того, что духовный закон сеяния и жатвы работает для всех, кто будет его применять по установленным для него правилам. Духовный закон сеяния и жатвы нелицеприятен. Ясно и понятно. Как и в обратном случае. Вот это тоже мне было интересно услышать от Духа Святого. Человек может абсолютно не иметь стократный урожай и при этом быть послушным Господу. И есть группа людей, которая и сформировала на этой почве следующую крайность. Что если вы сеете свое семя и ожидаете урожай, то вы тем самым проявляете к Богу корысть и не можете быть послушным Ему. То есть ум создал одну крайность, и ум создал же что? Вторую крайность. Потому что мудрость земная, душевная, бесовская, она всегда создает крайности и отводит от истины. Вот почему апостол Павел говорит, умоляю, обновляйте свой ум. Иначе познать волю благую, угодную, совершенную вы не сможете. Ум всегда создает крайности. Если одну крайность, о, мы получаем урожай, мы послушны Господу, то тут создал другую крайность. Если вы стремитесь получать урожай, вы не послушны Господу. А вот мы не стремимся, мы послушны Господу. Мы смиренные, потому что мы не ищем от Господа ничего. Нам нужен просто Господь, и больше ничего не нужно. Это следующая крайность. Послушайте сейчас внимательно. Отсутствие или наличие урожая с посеянного семени не говорит о послушании Господу. Абсолютно никакого отношения к этому не имеет. Это может иметь отношение к послушанию духовному закону сеяния и жатвы, но ни в коем случае не к послушанию непосредственно Господу. Послушайте внимательно сейчас из 1 послания к Коринфянам 13:3. Там написано, если я раздам или посею, раздам это значит посею, все имение мое, вот раздам, посею все, что у меня было. И отдам тело мое на сожжение, то есть буду служить Господу до самого изнеможения. А любви не имею или водительства Господа не имею. Бог есть любовь. Пребывающий в любви пребывает в Боге. Вы не можете иметь любовь, не имея Бога. Вы не можете пребывать в любви, не пребывая в Боге. Говоря о любви, вы говорите о Боге. И являя любовью, являете Бога. Поэтому слово «любовь» имеет прямую связь в взаимоотношении с Ним. Нет мне в том никакой пользы. Здесь не говорится, что этот человек не получил урожай. Здесь говорится о том, что если он получил урожай, а он наверняка его получил, то ему лично от этого урожая никакой пользы не будет. Потому что урожай, который он получил, он будет продолжать использовать так, как угодно ему, но не Господу. Вот здесь об этом говорится. Конечно, оно будет умножать суету, неизбежно. У любого урожая, послушайте внимательно, без послушания Господу будут последствия, не в благословении. Когда Дух Божий показал мне это, тоже, знаете, меня так сразу, опа, это значит, любой урожай, который приходит в мою жизнь, если я при этом занимаю положение непослушания Господу, я все равно буду его использовать куда-то. Но возникает вопрос, тогда во что или обратная связь этого урожая, чем она обернется для меня? Суета-сует. Суета-сует. То есть получается что? Что иллюзия послушания Господу через полученный урожай – это ловушка мудрости земной, которая есть в нашем уме. «О, я получил урожай, я Господь, слава Богу!» И ум рады за вас. И представляет это как радость. Я помню себя. Я что, вы думаете, не помню себя? Пошлите дальше. Рассмотрим следующий аспект того, о чем мы говорим. Если рожденный свыше думает, что жатва, посеянного им на основании обетования, результат его послушания Господу, он, не ведая того, попадает в обольщение своего же ума, или именно его ум будет представлять его послушным, но не Дух Святой в его духе. Еще раз повторю, это то, что Дух Божий обозначал мне. Если рожденный свыше думает, что жатва, посеянного им на основании обетования семени, результат его послушания Господу, то, не ведая того, он попадает в обольщение своего же ума. Или именно его ум будет представлять его послушным, но не Дух Святой в его духе. Знаете, что удивительно, что я тоже заметил, как бы работая с этим материалом, я вспоминал некоторые свои переживания. Что когда вы получаете урожай с посеянного вами семени, вы переживаете радость. И когда этот урожай приходит в больших объемах, радость такая большая, что она заглушает при этом то, что говорит Дух Святой в вашем духе. Вы абсолютно не обращайте внимания, что Дух Святой в этот момент что-то вам говорит. Радость такая большая, и благодарение так и льется из ваших уст. Спасибо тебе, Господь, за этот урожай. И вы уже думаете, спасибо тебе, Господь, за этот урожай. А вы уже все распределяете. И к концу молитвы, вы думаете, что это маленький был урожай, потому что вы уже распределили, уже не хватает на еще несколько вопросов. Вы знаете, о чем я говорю. Вы думаете, это я. Думаете, что я не догадываюсь, что это. Ладно, это пусть ладно, только у меня так. Притча 14 глава 10 стих. Сердце или дух знает, в чем именно горе души своей. Ваш дух прекрасно понимает, откуда причина много из того, что приходит в нашу жизнь, откуда причина. Я имею в виду неприятности. Внимание! Урожай, полученный через применение духовного закона сеяния и жатвы, без непосредственного послушания Господа, становится поводом для обольщения, исходящего из своего же ума. Я раньше о таком даже и не задумывался, что мой ум может обольщать меня самого. Потому что слово «обольститель» мы в основном применяем в отношении сатаны. Подождите, а чья мудрость? Земная, душевная, бесовская. То есть можно обольщаться в своем же уме. Просто руководствуясь тем, что ум представляет вас в своих глазах правым. И все. И вот вам обольщение. На ровном месте. Итак, слушайте внимательно. Тут есть важные моменты. То есть есть огромная вероятность того, что человек в своем уме уже обольщен. Еще раз прочитаю. Урожай, полученный через применение духовного закона сеяния и жатвы, без непосредственного послушания Господу, становится поводом для обольщения исходящего из своего же ума. А теперь возьмем одно из учений Иисуса, где он представил порядок ценностей, который мы потихонечку с вами выводим. Луки, 12 глава, 16 стих. «И сказал им притчу». Это Иисус учит через притчу. «У одного богатого человека был хороший урожай». Как вы думаете, когда богатый человек собрал... Слушайте, этот человек состоял в завете с Богом. Как вы думаете, когда этот богатый человек, состоящий в завете с Богом, собрал большой урожай, как вы думаете, что сказал ему его ум? Бог любит тебя, Бог заботится о тебе. Ты послушен Богу, ты угодил Богу, ты молодец перед Богом. И я думаю, что он выходил, Господь, слава тебе, спасибо тебе за этот урожай. И, как многие из нас, уже в голове распределял урожай. Это очень интересное учение. Когда он был доволен в своем уме, написано, он рассуждал сам с собой. Вы слышите? Сам с собой. Или в своем уме. Он рассуждал. Конечно, его ум создавал что? Иллюзию. Иллюзию. Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих или результатов труда моего. И сказал, вот что я сделаю. Сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей, кому скажу? Душе. Душа. Много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Я могу вам сказать, именно в этом направлении всегда направляет нас ум. Еще раз отмечу вот эти слова. Много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей и веселись. Заметьте, его ум абсолютно не направлял его как участника завета в направлении того, что он состоит в завете с Господом, у которого тоже есть план. Послушайте дальше. Но Бог сказал ему, безумный. Вообще в слове «безумный» определение того, чем он руководствовался, когда он рассуждал в своей голове. Безумный. Писание написано, сказал безумный в сердце своем, что нет Бога. Вообще слово «безумный», оно не говорит, что у него вообще нет ума. Говорится просто о том, что чем он руководствуется, не является мудростью Божией. Я не раз слышал от верующих, печально, но от верующих, что они говорили так, ну, если у него есть столько много денег, значит, Бог дал ему мудрость, как их приобрести. И люди так в целом и чины давали, даже в церкви. Если человек богатый, значит, он мудрый. И создавали целые группы людей, исходя из их финансового положения, руководствуясь тем, что если у него столько много денег, значит, он мудрый. Послушайте меня внимательно. Не количество денег говорит о мудрости, а метод их приобретения. Вы мне скажите метод их приобретения, и я скажу, сколько у человека мудрости. Мудрость Божия никогда не определяется наличием или количеством денег. Мудрость Божия всегда определяется методом их применения или использования. И дальше Бог говорит, «В сию ночь душу твою возьму у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил, или то, что ты пожал с посеянного тобой. Послушайте внимательно то, что мне сказал Дух Святой по поводу этой притчи или этой фразы. Я вам просто читаю, как мне было сказано. Когда этот участник завета с Богом сеял семя в поле, его ум не говорил ему о том, что он в завете с Богом, и то, что у Бога есть план для урожая. Нет. С самого момента посева до сбора урожая его ум держал в фокусе внимания только потребности его тела. Закон же сеяния и жатвы сделал свою работу безупречно и при этой, и при его глупости ума. Подождите, он что, безумный стал после того? Нет. Он и вначале был безумный, но закон работал. Работал. Работал, потому что это духовный закон, он работает для всех, когда вы действуете по его правилам. Так, я читаю слажу дальше, всю самую ночь возьму тебя, кому же достанется то, что ты заготовил. Так, вообще, чтобы было понятно, что дальше говорится, я хочу прочитать вам следующие слова Духа Святого, которые мне были сказаны тоже в этой притче, по этому поводу притчи. Дух Святой сказал мне, что слова «В сию самую ночь душу твою возьму у тебя», не говорят о том, что он умер. Потому что именно так мы читаем. И как бы получается отрыв от самого учения. Слушайте еще раз. Эти слова не говорят о том, что он умер. Они говорят о том, что он лишается рассудительности и станет поступать немудро или подобно молодому человеку, притча о любящем отце, она же о блудном сыне. Он направит все свое богатство на умножение греха в своей жизни. нет ему никакой пользы. На умножение греха. Дальше вы увидите, почему именно так. И дальше написано, кому же достанется то, что он заготовил? Скажите, кому досталось все то, что досталось юноше, который ушел из дома любящего отца? Расточив имение свое, живя распутно. Вот кому оно досталось. Вы теперь понимаете, откуда этот мир получает свои ресурсы? От тех, кто распределяет их безрассудно. Детям Божьим нужно быть рассудительными, мудрыми, чтобы дети Божьи не содействовали этому. Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя. Опять-таки, подождите, а кто толкает детей Божьих собирать сокровища для себя? Душа, необновленный ум. А не в Бога или не для Бога богатеет. Смотрите, вы можете богатеть для себя, можете богатеть для Бога. Хорошее начало, да? Подождите, но мы сейчас говорим о духовном законе сеяния и жатвы. Какая связь? А связь прямая. Если человек сеет и жнет, но не держит в фокусе внимания послушания Господу, урожай под влиянием мудрости земной лишает человека рассудительности и направляется на удовлетворение только похоти. Потому что душа сразу предлагает направление применения с урожая, которое пришло с урожая. Апостол Павел хорошо знал о нелицеприятии духовного закона сеяния и жатвы. Поэтому он наставил Тимофея, молодого служителя, в том, как правильно направлять ход мысли богатых человек. Читаю вам из первого послания Тимофея, 6 глава, 17 по 19 стих. Он говорил, богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они, я дам расширенную немножко, не позволяли своему уму обольщать их или высоко думали о себе, но уповали не на богатство неверное или неправедное, это материальное богатство. Именно к тому ведет, кстати, мудрость земная. Но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения. Чтобы они, богатые, благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровище доброе, основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. Другими словами, чтобы при всем том, что будет происходить в их жизни через применение духовного закона сеяния жатвы, они прежде всего держали в фокусе своего внимания послушание Господу. Тогда и жатва будет использоваться во благо. Во благо. Давайте еще один момент рассмотрим поводу послушания Господу и применения духовного закона сеяния жатвы. Вопрос к вам. Слушайте внимательно. Как много вы сможете сделать хорошего или плохого с 5 гривнами? Немного, да? Тем более сейчас немного. Хорошо, вы взяли 5 гривен, посеяли, собрали урожай, допустим, 50 гривен. Много вы можете сделать плохого или хорошего? Тоже немного. Не, вы собрали 100-кратный урожай, вы же не собираете меньше. Вы собрали 500 гривен. Много вы можете сделать? Немного. С 500 гривнами немного вы можете. Ни плохого, ни хорошего. Вы посеяли 500 гривен и собрали уже 50 тысяч гривен. Вот теперь вы можете сделать чуть больше и плохого, и чуть больше хорошего. Но вы пошли еще дальше. Взяли, посеяли и 50 тысяч гривен. Какой урожай вы уже соберете? Не, 50 тысяч. Ну ладно, давайте вы посеяли не 50, потому что я вас потерял. Вы посеяли 25. Пусть будет 25 тысяч. 25 оставили себе. Ну, чтобы я вас не потерял, в всяком случае. Вы собрали 2,5 миллиона. Теперь у вас есть возможность много сделать как хорошего, так и плохого. Но что предлагает вам ваша душа? О, у нее много потребностей. И знаете что? Потребности растут всегда от зависимости от возможностей. Поверьте, у вашей души такой список потребностей, что 2,5 миллиона, она даже посмотреть скажет не на что. Просто не на что. Поэтому, если вы в своем уме будете искать распределение этой суммы, поверьте, распределение появится быстрее, чем вы начнете молиться о том, чтобы как их распределить. Не, я хочу, чтобы вы понимали. Но опять-таки, этот урожай пришел в результате применения духовного сеяния жатвы. Но если вы в результате применения духовного сеяния жатвы вы не будете держать в фокусе послушания Господа, то эти деньги, которые придут как результат, будут направлены на восполнение ваших потребностей или потребностей вашей души. Душа же, направляемая мудростью землей, будет содействовать умножению только суеты. Только суеты. И, возможно, вы купите то и приобретете то, что будет умножать суету в вашу жизнь. Я это говорю уже исходя из тех наблюдений, из своего опыта и опыта других людей. Я знал людей, которые сеяли семя, пожали большой урожай, направили этот урожай на свои потребности, приобрели то, что им было надо, и в результате они настолько загружены тем, что они делают, что у них нет времени ни молиться, ни спрашивать у Господа, какие у него планы, потому что они просто загружены. Я также знал человека, я буду просто маленькие примерчики брать, который стоял в вере Господу за автомобиль, сеял семя, ходил на каждое собрание, на каждую молитву, проявлял свою ревность к вере Богу, сеял семя, был неотступным в этом. И он пожал урожай. Когда появился автомобиль, больше его нет ни на собраниях, ни на молитвах. И люди, подхватывая, некоторые люди, подхватывая это, говорят, но мы же говорили, что с корыстной целью нельзя сеять. Это отводит от Бога. В результате появляются две группы людей. Одни сеют, чтобы жать для себя, а другие ни для себя не жнут, ни для кого. Вот такие две крайности. Опять откуда это исходит? Из ума? Из ума? Эти крайности нужно сбалансировать. Сбалансировать можно только одним способом. Послушание Господу убирает вообще крайности. Поэтому обе крайности у одних после получения урожая уносят в одну сторону, другие о жатве даже говорить не хотят. Это крайности. И эти крайности убираются только одним способом. Когда вы держите в фокусе внимания послушание Господу. Тогда возникает следующий вопрос. Слушайте сейчас внимательно. Какова же цель духовного закона сеяния жатвы в связи с послушанием Господа? Какова же цель? А вот на этот вопрос мы ответим на следующем уроке. Я вас приготовил. Но вам нужно было это все понять. Так же самое я шаг за шагом проходил. И когда пришло вот это разумение от Духа Святого, что урожай не говорит о послушании Господу, поверьте, многие вещи я пересмотрел. И мое отношение к духовному закону сеяния жатвы изменилось абсолютно. На сегодняшний день для меня это как закон электричества, который хочешь иметь свет, приводи в действие, и не надо за него молиться. Я сею свое семя, благодарю Бога, исповедую конечный результат, и все. Все. Я поддерживаю его в работе, но не поклоняюсь ему. Не поклоняюсь ему. Потому что закон сеяния жатвы не нуждается в ваших постах и молитвах. Это закон. Если вы применяете его по его правилам и не нарушаете этих правил, а поддерживаете правила в работе, он всегда производит один и тот же результат. Потому что это закон. Ибо земля сама собою производит. Это закон. Не нарушайте его, и он всегда будет производить то, для чего он утвержден. Все. Меняется абсолютно отношение. Да, вы должны благодарны быть за то, что этот закон для вас действует. И сатана не может ограничить проявление этого закона в вашей жизни. Но это просто закон. И если вы будете внимательны к Господу в отношении этого закона, то Иисус научит вас, как применять этот закон в других дисциплинах, не только в сфере финансов. Поверьте, это любовь, и радость, и здоровье, и все остальные дисциплины тоже через этот закон действуют. Оказывается, вы можете переживать радость, просто сея радость. Брат Олег, возложите на меня, на мою голову руки, что-то я радость потерял. В таких случаях обычно мне хочется снять ремень. Особенно, когда это говорят в Господе по 10 лет. Ну, поймите, радость, что сеете, то и жнете. Вы ее потеряли, потому что вы ее не сеете. А чего я должен им радоваться? Хорошо, я сейчас не буду уходить в ту сторону, потому что это только нас отвлекает. Мы на следующем уроке с вами будем говорить о том, какова цель этого духовного закона и как, используя этот духовный закон, оставаться в послушании Господу. Это вообще удивительная часть, и я сам хотел больше уже в ту часть заскочить, но думаю, уже показал мне начать с этого, а потом перейти туда. Там очень интересный материал. Давайте мы поблагодарим Господа за этот свет, который был пролит. И я думаю, что, возможно, у вас уже есть побуждение прийти перед Господом и сказать: Господь, я так много думал о жатве, и я так долго и много думал, что с ней делать. И при этом я оставался тебе непослушным. Да, именно так я тоже думал. Давайте попросим прощения у Господа, потому что милость Его превозносится над судом. Спасибо тебе, Господь Иисус, за Твою милость. Мы благословлены Твоим светом, и мы каемся во имя Иисуса, что мы фокусировали свое внимание на жатву, думали о жатве и всю нашу жизнь формировали, исходя из полученной жатвы. Мы каемся во имя Иисуса. И просим Тебя Духом Твоим, направляй нас и дальше. Помоги каждому из нас навести порядок в жизни и держать в фокусе нашего внимания и стремления послушания Тебе. Пусть послушание Тебе через откровение от Святого Духа направит наши мысли, слова, действия и поможет каждому из нас занимать правильное направление в фокусе нашего внимания – послушание Господа. И Господь Иисус, мы верим, и мы ожидаем, что мы будем научены Тобой, наставлены Тобой, и Ты, начавший в нас доброе дело, совершишь его. Спасибо Тебе, Господь Иисус. Мы благословляем Тебя, мы благодарим Тебя, и мы принимаем свое прощение во имя Иисуса. Мы запрещаем Тебе, сатана, использовать это невежество против нас. Мы разрушаем все последствия этого невежества во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь Иисус, за Твой труд над каждым из нас лично. Направляй нас и дальше, веди нас и дальше, чтобы свет истины Твоей просвещал очи сердца нашего, чтобы нам открывалось Царство Твое, и мы были эффективными и плодовитыми в Нем. И Господь Иисус, я молюсь за каждого слушающего этот урок. Я благословляю их, и пусть свет от Духа Твоего уберет всякую тьму и сформирует истинное отношение к применению духовного закона сеяния и жатвы. А мы ожидаем откровения, которое донаполняет наш дух и снимает всякое бремя и ярмо с нашей души во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за то, что Ты всегда помогаешь каждому из нас понимать и принимать несравненно больше. Мы также благодарны Тебе, Иисус, за то, что Духом Твоим нам доступно все, что есть у нашего Отца. И Бог наш, Отец наш, силен обогатить нас всякой благодатью, чтобы мы всегда, чтобы мы во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. И мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Иисуса, высвобождаем с него урожай, да приходит он в житницы и кладовых, сеющие семя. А тебя с нами связываем, и мы запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая. Да приходит он в житницы, да приходит в кладовые, сеющих семя во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь Иисус, что добрые дела в нашей жизни через нас никогда и никем не будут ограничены. Мы благодарны тебе за твой дух, который свидетельствует духу нашему, направляя наши мысли, слова и действия, делая нас способными понимать и принимать несравненно больше. Спасибо тебе. Мы благословляем тебя и благодарим во имя Иисуса. Аминь.